Глава четвертая. Экзамен по географии. «Повелевай мною», — продолжал Хоттабыч, глядя на Вольку преданными глазами. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о, Волька ибн Алеша? Скажи, и я помогу тебе». «Ой!» Всплеснул руками Волька, кинув взгляд на бодро тикавший на его столе будильник. «Опаздываю, опаздываю на экзамен!» «На что ты опаздываешь, о драгоценнейший Волька ибн Алеша?» Деловито осведомился Хоттабыч. «Что ты называешь этим странным словом «экзамен»?»
«То же самое, что испытание. Я опаздываю в школу на испытание».
«Знай же, о Волька!» — обиделся старичок, — что ты плохо ценишь мое могущество. — Нет, нет, еще раз нет. Ты не опоздаешь на экзамен. Скажи только, что тебе больше по нраву — задержать экзамены или немедленно оказаться у врат твоей школы?
— Оказаться у врат, — сказал Волька.
— О, нет, ничего легче. Сейчас ты будешь там. Куда ты так жадно тянешься своей юной и благородной душой? И ты потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих. С приятным хрустальным звоном старичок снова выдернул из бороды сначала один волосок, а за ним другой.
«Боюсь, что не потрясу». Рассудительно вздохнул Волька, быстренько переодеваясь в форменную одежду. «По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну».
«По географии!» — вскричал старик и торжественно поднял свои иссохшие волосатые руки. «Тебе предстоит экзамен по географии! Знай же!» «О, изумительнейший из изумительных, что тебе неслыханно повезло, ибо я больше кого-либо из джиннов богат знаниями по географии. Я твой верный слуга Гасана Абдурахман ибн Хаттаб. Мы пойдем с тобою в школу, да будут благословенные фундаменты крыша. Я буду тебе незримо подсказывать ответы на все вопросы, которые будут тебе заданы, и ты прославишься среди учеников своей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города. И пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя самых высочайших похвал. Они будут иметь дело со мной». Тут Хоттабыч рассвирепел. «О, тогда им придется очень-очень плохо. Я превращу их в ослов, на которых возят воду, в бездомных собак, покрытых коростой, в самых отвратительных и мерзких жаб. Вот что я с ними сделаю». Впрочем, успокоился он так же быстро, как и рассвирепел. «До этого дело не дойдет, ибо все, о Волька ибн Алеша, будут восхищены твоими ответами».
«Спасибо, Гасан Хоттабыч». Тяжко-тяжко вздохнул Волька. «Спасибо. Только никаких подсказок мне не надо. Мы, пионеры, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся».
Но откуда было старому джейну, проведшему столько лет в заточении, знать ученое слово «принципиально»? Но вздох, которым его юный спаситель сопроводил свои слова, полное печального благородства, утвердил Хоттабыча в том, что помощь его нужна Вольке ибн Алёше больше, чем когда бы то ни было.
— Ты меня очень огорчаешь своим отказом, — сказал Хоттабыч. — И ведь главное, учти, никто моей подсказки не заметит.
— Ну да, — горько усмехнулся Волька. У Варвары Степановны такой тонкий слух, спасу нет.
Теперь ты меня не только огорчаешь, но и обижаешь, о Волька ибн Алеша.
Если Гасан Абдурахман ибн Хаттаб говорит, что никто не заметит, значит, оно так и будет.
«Никто-никто?» — переспросил для верности Волька.
«Никто-никто. То, что я буду иметь честь и счастье тебе подсказать, пойдет из моих почтительных уст прямо в твои высокочтимые уши.
Просто не знаю, что мне с вами делать, Гасан Хаттабыч», — притворно вздохнул Волька. «Ужасно не хочется огорчать вас отказом. Ладно, так и быть. География — это тебе не математика и не русский язык. По математике или по русскому я бы ни за что не согласился на самую малюсенькую подсказку. Но поскольку география все-таки не самый главный предмет, ну тогда пошли побыстрее. Только тут он окинул критическим взором необычное одеяние старика. Да, как бы-то вам переодеться, Гасан Хаттабыч?
Разве мои одежды не услаждают твой взор? О, достойнейший из Волик! — огорчился Хаттабыч.
— Услаждают, безусловно, услаждают, — дипломатично ответил Волька. — Но вы одеты, как бы сказать,
у нас несколько другая мода.
Ваш костюм слишком уж будет бросаться в глаза.
— Но как же одеваются сейчас достойные уважения мужи почтенных лет?
Волька попробовал растолковать старику, что такое пиджак, брюки, шляпа. Но сколько он ни старался, ничего толком объяснить не мог. Он совсем было отчаялся, когда его взгляд случайно упал на висевший на стене дедушкин портрет. Тогда он подвел Хаттабыча к этой порыжевшей от времени фотографии, и старик несколько мгновений вглядывался в нее с любопытством и нескрываемым недоумением. Ему странно и удивительно было видеть одеяние, столь непохожее на свое. Через минуту из дома, в котором с сегодняшнего дня проживала семья Костыльковых, вышел Волька, держа под руку Хаттабыча. Старик был великолепен в новой парусиновой пиджачной паре, украинской вышитой сорочке и твердой соломенной шляпе канотье. Единственное, что он не согласился сменить, была обувь. Сославшись на мозоли 3000-летней давности, он остался в розовых туфлях с загнутыми носками, которые в свое время свели бы, вероятно, с ума самого большого модника при дворе калифа Гаруна аль-Рашида. И вот Волька с преобразившимся Хаттабычем почти бегом приблизились к подъезду 124-й московской средней школы. Старик кокетливо посмотрелся в стеклянную дверь, как в зеркало, и остался с собой доволен. Пожилой швейцар, лениво читавший газету, с удовольствием отложил ее, завидев Вольку и его спутника. Ему было жарко и хотелось поговорить. Перескакивая сразу через несколько ступенек, Волька помчался вверх по лестнице. В коридорах было тихо и пустынно, верный и печальный признак, что экзамены уже начались, и что Волька, следовательно, опоздал. — А вы, гражданин, куда? — спросил швейцар Хаттабыча, последовавшего было за своим юным другом. — Ему к директору нужно! — крикнул сверху Волька. — Извините, гражданин, директор занят. Он сейчас на экзаменах. Зайдите, пожалуйста, ближе к вечеру. Хаттабыч сердито насупил брови. — Если мне будет позволено, о почтенный старец, я предпочел бы подождать его здесь. Затем он крикнул Вольке. — Спеши к себе в класс, о Волька ибн Алеша. Я верю, ты потрясешь своими знаниями учителей своих и товарищей своих. Вы ему, гражданин, дедушкой приходите, или как? Попытался швейцар завязать разговор, Но Хаттабыч, пожевав губами, промолчал. Он считал ниже своего достоинства беседу с привратником.
«Разрешите предложить вам кипяченой воды?» — продолжал между тем швейцар. «Жара сегодня не приведи, Господь!»
Налив из графина полный стакан, он повернулся, чтобы подать его неразговорчивому незнакомцу. И с ужасом убедился, что тот пропал. Неизвестно куда, словно сквозь паркет провалился. Потрясенный этим невероятным обстоятельством, швейцар залпом опрокинул в себя воду, предназначенную для Хаттабыча, налил и осушил второй стакан, третий, и остановился только тогда, когда в графине не осталось ни единой капли. Тогда он откинулся на спинку стула и стал в изнеможении обмахиваться газетой. А в это время на втором этаже, как раз над швейцаром в шестом классе «Б», происходила не менее волнующая сцена. Перед классной доской, увешанной географическими картами, за столом по парадному покрытым сукном, разместились учителя во главе с директором школы Павлом Васильевичем. Перед ними сидели на партах чинные, торжественно подтянутые ученики. В классе стояла такая тишина, что слышно было, как где-то под самым потолком монотонно гудит одинокая муха. Если бы ученики шестого класса «Б» всегда вели себя так тихо, это был бы, безусловно, самый дисциплинированный класс во всей Москве. Нужно, однако, подчеркнуть, что тишина в классе была вызвана не только экзаменационной обстановкой, но и тем, что выкликнули к доске Костылькова, а его в классе не оказалось.
«Костыльков Владимир!»
— повторил директор и окинул недоумевающим взглядом притихший класс. Стало еще тише.
И вдруг из коридора донесся гулкий топот чьих-то бегущих ног, и в тот самый момент, когда директор в третий и в последний раз провозгласил «Костыльков Владимир», шумом распахнулась дверь, и запыхавшийся Волька пискнул: «Я, пожалуй, к доске».
Сухо промолвил директор.
«О твоем опоздании мы поговорим позже».
«Я болен!» — пробормотал Волька первое, что ему пришло в голову, и неуверенным шагом приблизился к столу.
Пока он размышлял, какой бы из разложенных на столе билетов ему выбрать, в коридоре прямо из стены появился старик Хаттабыч и с озабоченным видом прошел сквозь другую стену в соседний класс.
Наконец Волька решился, взял первый попавшийся билет, медленно-медленно, пытая свою судьбу, раскрыл его и с удовольствием убедился, что ему предстоит отвечать про Индию. Как раз про Индию он знал много. Он давно интересовался этой страной.
«Ну, что ж», — сказал директор. — Докладывай.
Начало билета Волька даже помнил слово в слово по учебнику. Он раскрыл рот и хотел сказать, что полуостров Индостан напоминает по своим очертаниям треугольник, что омывается этот огромный треугольник Индийским океаном и его частями — Аравийским морем на западе и Бенгальским заливом на востоке, что на этом полуострове расположены две большие страны — Индия и Пакистан, что населяет их добрый, миролюбивый народ со старинной и богатой культурой, что американские и английские империалисты все время нарочно стараются поссорить обе эти страны и так далее и тому подобное.
Но в это время в соседнем классе Хаттабыч прильнул к стене и трудолюбиво забормотал, приставив ко рту ладонь трубкой. «Индия! О, высокочтимый мой учитель!» И вдруг Волька, вопреки собственному желанию, стал пороть несусветную чушь. «Индия! «О, высокочтимый мой учитель! Находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от нее не живут ни звери, ни птицы. Индия очень богатая страна, и богата она золотом, которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно день и ночь добывают особые золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти собаку. Они роют себе жилище под землею и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и смородки и складывают в большие кучи. Но горе тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото. Муравьи пускают за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте. С севера и запада Индии граничится страной, где проживают плешивые люди. И мужчины, и женщины, и взрослые, и дети — все плешивы в этой стране. И питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. А еще ближе к ним лежит страна, в которой нельзя ни смотреть вперед, ни пройти, потому что там в неисчислимом множестве рассыпаны перья. Перьями заполнен там воздух и земля, они-то мешают видеть.
Постой, 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 Костыльков, — улыбнулась учительница географии. Тебя никто не просит рассказывать о взглядах древних на физическую географию Азии. Ты расскажи нам современные научные данные об Индии.
Ах, как Волька был бы счастлив изложить свои познания по этому вопросу. Но что он мог поделать, если уж больше не был властен над своей речью и своими поступками? Согласившись на подсказку Хаттабыча, он стал безвольной игрушкой в его доброжелательных, но невежественных руках. Он хотел подтвердить, что, конечно, то, что он только что сказал, ничего общего не имеет с данными современной науки. Но Хаттабыч за стеной недоуменно пожал плечами, отрицательно мотнул головой, и Волька здесь, перед экзаменационным столом, вынужден был также пожать плечами и отрицательно мотнуть головой.
«То, что я имел честь сказать тебе, о высокочтимая Варвара Степановна, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что с твоего разрешения сообщил тебе».
«О, с каких это пор ты, Костыльков, стал говорить старшим ты?» Удивилась учительница географии. «И перестань, пожалуйста, поясничать. Ты на экзамене, а не на костюмированном вечере. Если ты не знаешь этого билета, то честно будет так и сказать. Кстати, что ты там такое наговорил про земной диск? Разве тебе не известно, что Земля — шар?»
Известно ли Вольке Костылькову, действительному члену астрономического кружка при московском планетарии, что Земля — шар? Ведь это знает любой первоклассник.
Но Хаттабыч за стеной рассмеялся, и из Волькиного рта, как наш бедняга не старался сжать свои губы, сам по себе вырвался высокомерный смешок.
«Хе-хе! Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником! Если бы земля была шаром, воды стекали бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды, растения засохли. Земля... о, достойнейшая и благороднейшая из преподавателей и наставников, имела, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекой, называемой океан. Земля покоится на шести слонах, а те стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир, о, учительница!»
Экзаменаторы смотрели на Вольку со все возрастающим удивлением. Тот от ужаса и сознания своей полнейшей беспомощности покрылся холодным потом. Ребята в классе все еще не могли разобраться, что такое произошло с их товарищем. Но кое-кто начинал посмеиваться. Уж очень забавно получилось про страну плешивых, про страну, наполненную перьями,
про золотоносных муравьев величиной с собаку, про плоскую землю, покоящуюся на шести слонах и на одной черепахе. Что касается Жени Богорада, закадычного Волькиного приятеля и звеньевого его звена, то он не на шутку встревожился.
Кто-кто? А он-то отлично знал, что Волька — староста астрономического кружка, и уж во всяком случае знает, что Земля — шар.
Неужели Волька ни с того ни с сего вдруг решил хулиганить? И где? На экзаменах. Очевидно, Волька заболел. Но чем? Что это за странная, небывалая болезнь? И потом, очень обидно за звено. Все время шли первыми, по своим показателям, и вдруг все летит кувырком из-за нелепых ответов Костылькова, такого дисциплинированного и сознательного пионера. Тут на свежие раны Жени поспешил насыпать соли сидевший на соседней партии Гога Пилюкин, пренеприятный мальчишка, прозванный одноклассниками Пилюлей. «Горит твое звено, Женечка!» — шепнул он, злорадно хихикнув. «Горит, как свечечка!» Женя молча показал Пилюле кулак.
«Варвара Степановна!» — жалостно возопил Гога. «Богорад мне кулаком грозится!»
«Сиди спокойно и не ябедничай!» — сказала ему Варвара Степановна и снова обратилась к Вольке, который стоял перед нею ни жив, ни мертв.
«Ты что это? Серьезно? Насчет слонов и черепах?»
«Как никогда более серьезного, почтеннейший из учительниц!» — повторил Волька старикову подсказку, сгорая от стыда.
«И тебе нечего добавить? Неужели ты полагаешь, что отвечаешь по существу твоего билета?»
«Нет, не имею!»
— отрицательно покачал головой там за стенкой Хоттабыч, и Волька, изнывая от беспомощности перед силой, толкающей его к провалу, также сделал отрицательный жест.
— Нет, не имею. Разве только что горизонты в богатой Индии обрамлены золотом и жемчугами?
— Невероятно! — развела руками учительница.
Просто не верилось, чтобы Костыльков, довольно дисциплинированный мальчик, да еще в такую серьезную минуту решил ни с того ни с сего так нелепо шутить над учителями, рискуя, к тому же, переэкзаменовкой.
— По-моему, мальчик не совсем здоров, — шепнула она директору.
Искоса, бросая быстрые и сочувственные взгляды на онемевшего от тоски Вольку, экзаменаторы стали шепотом совещаться.
Варвара Степановна предложила: — А что, если задать ему вопрос специально для того, чтобы мальчик успокоился? Ну, хотя бы из прошлогоднего курса. В прошлом году у него по географии была пятерка.
Остальные экзаменаторы согласились. И Варвара Степановна снова обратилась к несчастному Вольке. — Ну, Костыльков, вытри слезы и не нервничай. Расскажи-ка, что такое горизонт?
— Горизонт! — обрадовался Волька. — Это просто горизонтом называется воображаемая линия, которая...
Но за стеной снова закопошился Хоттабыч, и Костыльков снова пал жертвой его подсказки.
— Горизонтом, о воскочтимая! — поправился он. — Горизонтом я назову ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли.
— Час от часу не легче, — простонал Варвара Степановна.
Как прикажешь понимать твои слова насчет хрустального купола небес в буквальном или переносном смысле слова?
— В буквальном, учительница, — подсказала из-за стены Хоттабыч,
и Вольке пришлось вслед за ним повторить. — В буквальном, о, учительница!
— В переносном, — прошипел ему кто-то с задней скамейки.
Но Волька снова промолвил: — Конечно, в буквальном и ни в каком ином.
— Значит, как же? — все еще не верила своим ушам Варвара Степановна. — Значит, небо, по-твоему, твердый купол?
— Твердый.
— И значит, есть такое место, где земля кончается?
— Есть такое место, воскочтимая моя учительница! — За стеной Хоттабыч одобрительно кивал головой и удовлетворенно потирал свои сухие ладошки. В классе наступила напряженная тишина. Самые смешливые ребята перестали улыбаться. Сволька определенно творилась неладная. Варвара Степановна встала из-за стола, озабоченно пощупала Волькин лоб, температуры не было. Но Хоттабыч за стенкой растрогался, отвесил низкий поклон, коснулся по восточному обычаю лба и груди и зашептал. И Волька, понуждаемый той же недоброй силой, в точности повторил эти движения. «Благодарю тебя, о великодушнейшая дочь Степана! Благодарю тебя за беспокойство, но оно ни к чему, оно излишнее, ибо я, хвала Аллаху, совершенно здоров!» Варвара Степановна ласково взяла Вольку за руку, вывела из класса и погладила по поникшей голове. «Ничего, Костыльков, ты не унывай. Видимо, ты несколько переутомился. Придешь, когда хорошенько отдохнешь, ладно?» «Ладно», — сказал Волька. «Только, Варвара Степановна, честная пионерская, я нисколько, ну, совсем нисколечко не виноват». «А я тебя ни в чем и не виню», — мягко отвечала учительница. «Знаешь, давай заглянем к Петру Ивановичу». Петр Иванович, школьный доктор, минут 10 выслушивал, выстукивал Вольку. Заставил его зажмурить глаза, вытянуть перед собой руки и стоять с растопыренными пальцами. Стучал по его ноге ниже коленки, чертил стетоскопом линии на его голом теле. За это время Волька окончательно пришел в себя. Щеки его снова покрылись румянцем, настроение поднялось. — Совершенно здоровый мальчик, — сказал Петр Иванович. — То есть, прямо скажу, на редкость здоровый мальчик. Надо полагать, сказалось небольшое переутомление. Переусердствовал перед экзаменами. А так здоров, здоров, Микула Селенинович, да и только. Это не помешало ему на всякий случай накапать в стакан каких-то капель, и Микуле Селениновичу пришлось проглотить их. И тут Вольке пришла в голову шальная мысль. А что, если именно здесь, в кабинете Петра Ивановича, воспользовавшись отсутствием Хоттабыча, попробовать сдать Варваре Степановне экзамен?
«Не-не-не!» — замахал руками Петр Иванович. «Ни в коем случае не рекомендую. Пусть лучше несколько денечков отдохнет. География от него никуда не убежит».
«Что верно, то верно», — облегченно промолвила учительница, довольная, что все в конечном счете так благополучно обошлось. «Иди-ка ты, дружище Костыльков, до дому, до хаты и отдыхай. Отдохнешь хорошенько, приходи и сдавай. Я уверена, что ты обязательно сдашь на пятерку. А вы как думаете, Петр Иванович?»
«Такой богатырь! Да он меньше, чем на 5 с плюсом, ни за что не пойдет».
«Да, вот что», — сказала Варвара Степановна. «А не лучше ли будет, если кто-нибудь его проводит до дому?»
Что вы, Варвара Степановна?» — всполошился Волька. — Я отлично сам дойду.
Не хватало только, чтоб провожатый столкнулся носом к носу с этим каверзным стариком Хоттабычем. Волька выглядел совсем хорошо. И учительница со спокойной душой отпустила его домой. Навстречу ему бросился швейцар.
— Костыльков, тот с тобой дедушка приходил, или кто он? Так он...
Но как раз в это время из стены появился старик Хоттабыч. Он был весел, как жаворонок, и что-то напевал себе под нос.
«Ой!» — тихо вскрикнул швейцар и тщетно попытался налить себе воды из пустого графина.
А когда он поставил графин на место и оглянулся, в вестибюле не было ни Вольки Костылькова, ни его загадочного спутника. Они уже вышли на улицу и завернули за угол.
«Заклинаю тебя, о юный мой повелитель!» — горделиво обратился Хоттабыч, нарушив довольно продолжительное молчание. «Потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих?»
«Потряс!» — вздохнул Волька и с отвращением посмотрел на старика. Хоттабыч просиял.
«А я другого и не ожидал».
Хоттабыч продолжал.
А мне было показалось, что эта почтеннейшая дочь Степана осталась недовольна широтой и полнотой твоих познаний.
— Что ты, что ты?
— испуганно замахал руками Волька, вспомнив страшные угрозы Хоттабыча.
— Это тебе только показалось.
— Я бы превратил ее в колоду, на которой мясники разделывают бараньи туши, — свирепо заявил старик. И Волька не на шутку струхнул за судьбу своей классной руководительницы. — Если б не увидел, — продолжал старик, — что она оказала тебе высший почет, проводив тебя до самых дверей класса, а затем и чуть ли не до самой лестницы. И тогда я понял, что она по достоинству оценила твои ответы. Мир с нею.
— Конечно, мир с нею, — торопливо подхватил Волька, у которого словно гора с плеч свалилась.
За несколько тысячелетий своей жизни Хоттабыч не раз имел дело с загрустившими людьми и знал, как улучшить их настроение. Во всяком случае, он был убежден, что знает, надо человеку подарить что-либо особенно желанное. Только что подарить? Случай подсказал ему решение, когда Волька обратился к одному из прохожих. «Извините, пожалуйста, разрешите узнать, который час?» Прохожий кинул взгляд на свои наручные часы. «Без пяти два».
«Спасибо», — сказал Волька и продолжал путь в полном безмолвии.
Молчание прервал Хоттабыч. — Скажи мне, о Волька, как этот пешеход, не взглянув на солнце, столь точно определил время?
— Ты же видел. Он посмотрел на свои часы.
Старик в недоумении поднял брови.
— На часы?
— Ну да, на часы, — пояснил Волька. — Они у него были на руке, такие кругленькие, хромированные.
«Почему же таких часов нет у тебя, достойнейшего из спасителей джиннов?»
«Мне еще рановато иметь такие часики», — смиренно отвечал Волька. «Годами не вышел».
«Да позволено будет мне, о достойнейший пешеход, осведомиться, который теперь час?»
Остановил Хоттабыч первого попавшегося прохожего и впился глазами в его наручные часы.
«Без двух минут два», — отвечал тот, несколько удивленный необычной витиеватостью вопроса.
Отблагодарив его в наиизысканнейших восточных выражениях, Хоттабыч с лукавой усмешечкой обратился к Вольке. «Да будет позволено мне, о лучший из Волек, осведомиться и у тебя, который час?»
И вдруг на Волькиной левой руке засверкали точь-в-точь такие же часы, как у того гражданина.
Но только не из хромированной стали, а из чистейшего червонного золота. Да будут они достойны твоей руки и твоего доброго сердца. Растроганно промолвил старик, наслаждаясь Волькиной радостью и удивлением. Тогда Волька сделал то, что делает на его месте любой мальчик и любая девочка, когда они впервые оказываются владельцами часов. Он приложил часы к уху, чтобы насладиться их тиканьем.
Протянул он, — да они не заведены, надо их завести.
Волька попытался вертеть заводную головку, но она к величайшему его разочарованию не вертелась. Тогда Волька вынул из кармана штанов перочинный ножик с тем, чтобы открыть крышку часов, но при всем старании он не мог найти и признаков щели, куда можно было бы воткнуть лезвие ножа.
«Они из цельного куска золота!» — хвастливо подмигнул ему старик. «Я не из тех, кто дарит дутые золотые вещи».
«Значит, внутри у них ничего нет?» — разочарованно воскликнул Волька.
«А разве там что-то должно быть внутри?» — забеспокоился старый джин.
Вместо ответа Волька молча отстегнул часы и вернул их Хоттабычу.
— Хорошо, — кротко согласился тот. — Я тебе подарю такие часы, которые не должны иметь ничего внутри.
Золотые часики снова оказались на Волькиной руке, но сейчас они стали тоненькими, плоскими. Стекло на них исчезло, а вместо минутной, секундной, часовой стрелок возник небольшой вертикальный золотой шпенечек в середине циферблата с великолепными, чистейшей воды изумрудами, расположенными там, где полагалось быть часовым отметкам. Никогда и ни у кого, даже у богатейших султанов вселенной, не было наручных солнечных часов, — снова расхвастался старик. Были солнечные часы на городских площадях, были на рынках, были в садах, во дворах, и все они сооружались из камня, а вот такие я только что сам придумал. Правда, неплохо. Да, действительно, оказаться первым и единственным во всем мире обладателем наручных солнечных часов было довольно заманчиво. На Волькином лице выразилось неподдельное удовольствие, и старик расцвел. — А как ими пользоваться? — спросил Волька. — А вот так. Хаттабыч бережно взял Волькину левую руку с вновь придуманными часами. Держи руку вот так, и тень от этой золотой палочки ляжет на искомую цифру.
«Для этого должно светить солнце», — сказал Волька с досадой, глянув на облачко, только что закрывшее собой дневное светило.
«Сейчас это облачко уйдет». — обещал Хаттабыч, и действительно снова вовсю засветило солнце. — Вот, видишь, часы показывают, что время теперь где-то между двумя и тремя часами пополудни, примерно половина третьего.
Пока он это говорил, солнце скрылось за другим облаком.
— Ничего, — сказал Хаттабыч, — я буду очищать для тебя небо каждый раз, когда тебе угодно будет узнать, который час.
— А осенью? — спросил Волька.
— Что осенью?
— А осенью? — А зимой, когда небо целыми месяцами скрыто за тучами?
— Я тебе сказал, о, Волька, солнце будет свободно от туч каждый раз, когда это тебе понадобится. Тебе надо будет только приказать мне, и все будет в порядке.
— А если тебя не будет поблизости...
Я всегда буду поблизости, лишь только ты меня кликнешь.
А вечером, а ночью? — ехидно осведомился Волька. — Ночью, когда на небе нет солнца.
Ночью люди должны предаваться сну, а не смотреть на часы.
В великой досаде отвечал Хаттабыч. Ему стоило очень большого труда взять себя в руки и не проучить этого настырного отрока.
— Хорошо, — кротко сказал он, — тогда скажи, нравятся ли тебе часы, которые ты видишь на руке вон того пешехода? Если они тебе нравятся, они будут твоими.
— То есть как это так? Моими? — удивился Волька.
— Не бойся, о Волька ибн Алеша, я не трону его ни единым пальцем. Он сам с радостью подарит их тебе. Ибо ты поистине достоин величайших даров.
Ты его заставишь,
а он будет счастлив, что я не стер его с лица земли, не превратил его в облезлую крысу, рыжего таракана, трусливо таящегося в щелях хибарки последнего нищего.
«Ну, это уж форменное вымогательство!» — возмутился Волька. «За такие штучки у нас, брат Хаттабыч, в милицию и под суд, и по делам, знаешь ли!»
«Это меня под суд!»
Старик взъерепенился не на шутку.
«Меня? Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба? Да знает ли он, этот презреннейший из пешеходов, кто я такой? Спроси первого попавшегося джинна, или ифрита, или шайтана, и они тебе скажут, дрожа от страха мелкой дрожью, что Гасан Абдурахман ибн Хаттаб — владыка телохранителей из джиннов, и число моего войска — 72 племени, а число бойцов каждого племени — 72 тысячи, и каждый из тысячи. властвует над тысячей маридов, и каждый марид властвует над тысячей помощников, а каждый помощник властвует над тысячей шайтанов, а каждый шайтан властвует над тысячей джиннов, и все они покорны мне и не могут меня ослушаться. Нет, пусть только этот трижды ничтожнейший из ничтожнейших пешеходов, а прохожий, о котором шла речь, преспокойно шагал себе по тротуару, лениво поглядывая на витрины магазинов, и не подозревал о страшной опасности, которая в эту минуту нависла над ним только потому, что на его руке поблескивали самые обыкновенные часы марки «Зенит». «Да я!» — выхвалялся совсем разошедшийся Хаттабыч перед оторопевшим Волькой. — Да я его превращу в... Дорога была каждая секунда. Волька крикнул. — Не надо! — Чего не надо?
— Трогать прохожего не надо. Часов не надо. Ничего не надо.
— Совсем ничего не надо? — усомнился старик, быстро приходя в себя. Единственные в мире наручные солнечные часы исчезли так же незаметно, как и возникли. — Совсем ничего, — сказал Волька и так тяжело вздохнул, что старик понял. Сейчас главное — развлечь своего юного спасителя, рассеять его дурное настроение.